Крымский вечер.
Приветствую, друзья, это действительно «Крымский ветер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. В это время попробуем разобраться в прямом эфире в такой теме. Мир не признает аннексию Крыма, и что из этого? Поводом для избрания данной темы стало то, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил соглашение между правительством Крыма, как это названо правительством Крыма, и МИД Никарагуа, страны Латинской Америки. Соответствующее распоряжение было даже опубликовано на портале правовой информации России. И 17 сентября этого года посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия посетила Крым. И Никарагуа – одно из 7 государств мира, которые признали так называемое присоединение полуострова к России. Кроме Никарагуа – это Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР. Из 193 членов Организации Объединенных Наций 7 признали, а другие нет, в том числе ни один постоянный член Совбеза ООН, ну, исключая, конечно, Россию, это, понятное дело, признает, ни одной страны, имеющей общую границу с Украиной, ни одной страны из постсоветского пространства, даже Беларусь, несмотря на разные неоднозначные заявления Александра Лукашенко, не признает пока присоединение так называемое. Попытаемся разобраться. Вот то, что 7 только государств, причем не самое влиятельное, признали это действие, которое продолжается более 7 лет со стороны России. Это на что-то влияет или нет? Попробуем разобраться в сегодняшнем «Крымском вечере». Итак, мир не признает аннексию Крыма, хотя Россия считает, что эта семерка, признавшая это, тоже неплохо. Не зря такое внимание государству Никарагуа оказывается на уровне самого премьер-министра России, второе должностное лицо в Российской Федерации. Вот, вот это признание, непризнание, на что оно влияет? Пытаемся разобраться. С нами на связи эксперт по вопросам политики государства. Прошу прощения, подсказывают режиссеры нашей трансляции. Пытаемся с ней связаться. Это Александра Ковалева, эксперт по вопросам политики государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Центра глобалистики и стратегии 21. Понятное дело, почему госпожу Ковалеву мы пытаемся вывести в прямой эфир, потому что Никарагуа, вот это государство, это не самое большое государство и Латинской Америки, но оно довольно интересно. Сандинистское вот эти вот движение было во время Холодной войны, оно даже победило, это было одно из государств Латинской Америки, союзник очень такой плотный Советского Союза, наряду с Кубой, например, Чили до падения режима Сальвадора Альенде. Вот. Но я не буду, конечно, углубляться в те минувшие времена, но Даниэль Ортега, лидер сандинистов, вот он вернулся, потерял власть после того, как Советский Союз распался, но в результате выборов вернулся к власти, он до сих пор влиятельный такой человек, номер один Никарагуа. И эта страна вот идет в фарватере, можно сказать, российские действия, в частности, в отношении Крыма. С нами на связи Александра Ковалева, эксперт по вопросам политики государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Здравствуйте. Добрый вечер, Александра.
Добрый день.
Да, добрый день. Ну вот, я немножко уже стал рассказывать, конечно, вы специалист больше можете рассказать. То, что вот Россия так вот, ну, с политической точки зрения обхаживает Никарагуа, и посол этой латиноамериканской страны, госпожа Мехия, не поленилась посетить аннексированный Крым. Но мы знаем, некоторые политики европейские, французские, немецкие, депутаты даже Бундестага, альтернативы для Германии, праворадикальной партии, которую критики называют чуть ли не неонацистской, а альтернатива для Германии это отрицает, они посещали Крым. Но чтобы посол государства, ну, это не такой частый момент за эти более чем 7 лет. Как вы считаете, Александра, то, что вот Никарагуа так действует? Да, это не Бразилия, не Аргентина, но все-таки. Это большой козырь, скажем так, дипломатический, политический в руках Кремля. Что как-никак вопрос так называемого присоединения Крыма выходит из изоляции международной, и вот как бы мир понемногу соглашается с действиями Москвы. Или так не неправильно констатировать?
Ну, я считаю, что так неправильно действительно констатировать, что, во-первых, действительно есть соглашение по поводу того, что Крым все-таки оккупированная территория, что это незаконные действия со стороны России, и в частности, что это совершенно незаконное проведение выборов сейчас Госдумы России на территории Крыма, а присутствие представителей иностранных государств даже, в общем-то, на уровне посла оно совершенно это никаким образом не оправдывает с точки зрения международного права. Тут другая еще ситуация. Это, скорее всего, понимаете, если бы это действительно, как вы сказали, была Бразилия или Аргентина, тут еще можно было
задуматься.
А дело в том, что Никарагуа – это такой же аутсайдер, даже еще худший аутсайдер в международных отношениях сейчас, в общем-то, чем как бы Россия-оккупант.
Ну, Александр, смотрите, я прошу прощения, сейчас перебиваю. Это же интересный момент, такой парадокс истории, ирония, если угодно, истории. То есть человек, который правил Никарагуа еще в далеком 85-м, 90-м году на флёре этой романтическом, этом вот, значит, сандинистская революция и так далее, человек, который с Фиделем Кастро, там, я не знаю, с Брежневым руку жал, он до сих пор у власти, у Никарагуа, причем не в результате переворота в революцию, а в результате, ну, нормального политического процесса. Хотя у господина Даниэля Ортега немало оппонентов. Вот. И Никарагуа сейчас в фарватере внешнеполитического, скажем так, действий внешнеполитических Москвы. Интересно?
Именно поэтому посол сейчас присутствует на выборах Госдумы, потому что 7 ноября в Никарагуа будут выборы президентские и выборы в их парламент, которые точно так же международной общественностью не поддерживаются. В частности, почему? Потому что с момента объявления предвыборной кампании было арестовано в Никарагуа 34 оппозиционера, это официально, из которых минимум, по-моему, 7 или 8 даже человек, это как раз кандидаты в президенты. Mm-hmm. Причем, более того, это как раз самые, это основные кандидаты оппозиции, в частности, Кристина Чимора, дочь бывшего президента Виолетты Чимора.
Которая в свое время победила Даниэля Ортегу в далеком 90-м году. Верно. Это было интересно. Это были первые честные выборы после падения диктатуры Сомосы. И тогда Ортега неожиданно для многих проиграл. Но вот он вернулся. Вот такой, как Путин сейчас возвращается.
Он вернулся в 2006 году тоже, собственно. То есть практически, скажем, почти параллельно с Путиным развивается его карьера. И сейчас он собирается еще явно оставаться, потому что те, которые противостоят ему на выборах, кандидаты, ну, скажем так, назовем это в кавычках оппозиции, они, конечно, скорее всего, ничего не получат, не пройдут.
То есть у Никарагуа есть своя справедливая Россия, коммунисты, да, так получается, системная оппозиция.
Таким образом, она как раз, в общем-то, пытается тоже заручиться поддержкой России для того, чтобы Даниэль Ортега оставался, чтобы этот режим оставался при власти. Тут трудно сказать, кому присутствие посла более выгодно, Крыму и России, либо самим Никарагуа.
Ага,
Тут момент очень серьезный, все-таки это для России, это, конечно, это в первую очередь геополитическое положение Никарагуа в так называемом подбрюшье Соединенных Штатов. В общем-то, то есть для них это очень важная территория, кроме того, что это действительно близко, и в свое время там была создана российская база ГЛОНАСС, которая, ну, типа для спутниковой связи, хотя, в общем-то, есть сведения о том, что они действительно ведут там шпионскую деятельность, плюс находится военный контингент российский постоянно, то есть как бы для них это важно для, скажем так, даже чисто демонстрации с Соединенным Штатом, что вот как бы вот мы у вас тут рядом находимся, и как бы, мол, якобы, типа, если что, то вот если вы нам там будете мешать в наших интересах в России, в Украине, извините, Белоруссии, ну, вообще, ну, в первую очередь, конечно, в Украине, то мы как бы вот тоже какие-то свои действия в Латинской Америке или у вас рядом с вами тут устроим. Но там такой как бы тоже серьезный по этому поводу момент, что да, они присутствуют, да, они якобы с Никарагуа связи развивают, да, вот в частности Крым подписал тогда еще в 1 июля торгово-экономическое соглашение, сейчас они вот опять это закрепили, типа они будут развивать, но до сих пор, то есть надо понимать, что торговля с Никарагуа, объем торговли в общей международной внешней торговле России, это 0,01%.
То есть Крыму, это уже да. Фактически вы ответили на мой следующий вопрос, это мало что дает. Правильно я вас понимаю, Александра?
Безусловно. Единственное, тут еще был такой момент, что когда-то, и в общем-то вопрос остается, что в Никарагуа, в частности Китай, и я так понимаю, что не без помощи, не без поддержки России, собирался строить канал, который был бы альтернативный Панамскому каналу. Панамский канал контролируется и Соединенными Штатами, это очень как бы серьезный путь между океанами. И если вдруг как-то такие смогут построить вот этот никарагуанский когда-нибудь канал, то Россия может как бы пытаться рассчитывать на какое-то влияние. Но это пока, то есть я так понимаю, что это, ну, не только пока, это вообще, в общем-то, мечты.
Александр, а к вам вопрос как специалисту по Латинской Америке. Из этих 7 стран, которые признали так называемое присоединение Крыма к России и регулярно голосуют против резолюции ООН, инициируемых Украиной по признанию России страной-оккупантов из-за аннексии Крыма, вот из этих 7 стран 3 как раз вот этот регион, который вы хорошо знаете, то есть кроме Никарагуа, Венесуэла, вот, и, ну, понятно, там после Чавеса какая ситуация, до конца непонятная. Если уж так говорить, прошу прощения за тавтологию. Ну и Куба, да, Фидель Кастро и даже Рауль Кастро уже не при власти. То есть в этом есть какая-то закономерность? Ну, и, кстати, напомню еще какие страны. Афганистан, Сирия, Судан и КНДР. Если считать, есть закономерность?
Конечно, безусловно. Это точно такие же режимы-изгои, по сути. Это не просто это диктаторские режимы, это режимы тоталитарные. То есть, в общем-то, тут ни о чем другом говорить нельзя. Это те, которые находят поддержку в России для того, чтобы как-то оставаться на плаву, для того, чтобы, в общем-то, их не международное сообщество не тревожило. То есть, это, безусловно, тут, конечно, только такая политическая, собственно, связь.
Кстати, вот не сильно отходя, конечно, от нашей основной темы признания, насколько она обширна в мире так называемого присоединения Крыма к России, возвращения в родную гавань, как высказался Владимир Владимирович Путин в свое время. Венесуэла, вот интересно, она была в центре внимания после смерти Уго Чавеса, огромный кризис, чуть ли не голод, люди вынуждены ездить за медпрепаратами в соседние страны, это богатейшая нефтью страна, Николас Мадуро, преемник Чавеса. И вот последнее время, ну не знаю, коронавирус этому причина или что, как-то мало вспоминают Венесуэла. Мадуро удержался на самом деле или нет? Все нормально у него теперь?
Понимаете, в чем дело? Тут тоже такой очень тонкий вопрос. Дело в том, что да, в Венесуэле действительно экономическая ситуация очень тяжелая, и именно, в общем-то, благодаря тому, что эта страна богатая нефтью. Они на этом сосредоточились и экономику во всем остальном, в общем-то, не развивали. То есть то, что получилось, да, получилось из-за того, что все силы были. То есть неравномерное развитие экономическое, безусловно, сыграло роль. Плюс там были свои нюансы. В свое время Чавес удерживался, в частности, несмотря на свою антиамериканскую риторику, благодаря тому, что Венесуэла очень активно продавала нефть в Соединенные Штаты. И на территории Соединенных Штатов находилось, в общем-то, предприятие венесуэльское, которое производило, собственно, то есть перерабатывала венесуэльскую нефть. Это очень сложно, это очень тяжелая нефть, для нее особые условия. И, собственно, только Соединенные Штаты помогали. Сейчас эти связи нарушены. Это предприятие на территории Соединенных Штатов пыталось получить контроль России. Там до сих пор тянется этот процесс. Соединенные Штаты как бы не дают этого сделать. Вот. Но дело в том, что эти страны, они на все настолько в критической ситуации, что даже оппозиция в тех странах боится приходить к власти, скажем так.
А, наследство, потому что надо расхлебывать будут.
Да, потому что они понимают, что они это не расхлебывают. И Соединенные Штаты, в общем-то, я так понимаю, что они тоже с этим сейчас особо связываются, тем более во время кризиса, потому что кризис...
Кейс Афганистана.
Ударил по всем, да, то они, в общем-то, боятся в это дело влезать, чтобы не стало еще хуже. А чем выгодны даже в каком-то мере Соединенным Штатам вот эти вот правительства и в Венесуэле, и на Кубе? Это популисты. Популисты, они хорошо удерживают население в рамках какого-то, тем более вот эти тоталитарные режимы, они удерживают от взрыва политического, социально-политического взрыва, который просто сможет еще хуже ситуацию в регионе довести до крайности. В частности, например, Колумбия постоянно переживает, что как бы вот эта ситуация в Никарагуа не из Венесуэлы не перекинулась. Дело в том, что все страны, которые рядом, они принимают до сих пор беженцев из Венесуэлы, и там из той же Никарагуа и так далее. Эта проблема сохраняется. Это, то есть, у нас как бы оно в новостях сейчас не так сильно, потому что как бы все-таки действительно режим, в частности, введенный карантинный из-за коронавируса там, а по Латинской Америке коронавирус ударил не меньше, а может быть, наверное, больше, чем по другим регионам. И вот этот карантинный режим, он немножко людей все-таки заставил как-то, если не сказать, сидеть дома тихо, но да, там протесты не прекратились, но не в такой степени, не в такой мере, как были до этого. Поэтому да, в каком-то плане это сейчас как бы тоже помогает им удерживаться. Но
все может измениться, так я понимаю, Александра.
Да. В каком-то смысле даже хотелось бы, чтобы оно изменилось, потому что те страны...
Ну, видите, сандинистская революция изменилась. Видите, в 90-х годах Ортега проиграл выборы, а через 16 лет вернулся. Мадуро, он довольно молод. Кто знает, как его политическая судьба будет развиваться. Я имею в виду преемник Чавеса в Венесуэле. Хотя мы не знаем, никто не знает, как будет дальше.
Безусловно. Тут дело в том, что, понимаете, тоже страны, та же самая Никарагуа, это маленькая страна с очень ограниченной экономикой. То есть в отличие от Венесуэлы, у которой был такой фактор, как нефть, у Никарагуа этого не было. Это, собственно, банановая республика, по сути. И там экономику строить особо не на чем. То есть они за тот короткий период, пока были у власти как бы популисты правые, они тоже не смогли добиться больших каких-то экономических успехов, чтобы действительно большинство населения как-то удовлетворить.
То есть Никарагуа были свои лихие 90-е соответствующими последствиями. Спасибо большое, Александра. Спасибо вам за участие в прямом эфире. С нами на прямой связи была эксперт по вопросам политики государств Латинской Америки и Карибского бассейна Центра глобалистики «Стратегия 21» Александра Ковалева. Почему именно мы начали с Латинской Америки? А потому что именно страну, хотел сказать, Венесуэлу. Никарагуа, премьер-министр лично Михаил Мишустин одобрил соглашение между правительством РФ и этой страны. Вернее, уточню, между правительством Крыма и МИД Никарагуа. А посол Никарагуа, госпожа Мехия, посетила полуостров. Ну и Никарагуа в числе этих 7 государств мира, которые признают присоединение, в кавычках, полуострова к России. И из этих три латиноамериканские страны — Венесуэла, Куба, ну и, собственно, Никарагуа, а также Афганистан, Сирия, Судан и КНДР. Много это или мало? 7 из 193, если не ошибаюсь, членов ООН. Или, на самом деле, даже если бы ни одна страна не признала, это имеет какое-то значение для России? Ну, если господин Мишустин вот одобряет такие соглашения лично, ну, возможно, имеет или нет. С нами на прямой связи российский обозреватель, телеведущий, член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Более 7 лет развивается событие, известное с конца зимы, начала весны 2014 года. Вот как, ну понятно, официальная позиция известна. Резолюции ООН, санкции против России, их не усиливают, но и не снимают. Но с другой стороны, можно ли сказать, что совсем, ну, нет признания того, что делает Россия с Крымом? Или на самом деле определенные успехи есть у Москвы? И она, пусть медленно, но расширяет круг стран, которые все-таки соглашаются с позицией России в крымском вопросе?
Ну, я не вижу свидетельств этому. Круг стран, которые одобряют Россию в крымском вопросе, не расширяется никак. Он как был нулевым практически, так и остался. Другой вопрос, что имеет место такое согласие по факту, что Крым сейчас де-факто принадлежит России, но это так. Но де-юре никто с этим не согласен. Абсолютно. Никто, я думаю, не согласится.
Угу. Но это важно, вы предварили мой следующий вопрос, Николай Карлович. Де-факто. Ну хорошо, есть юридические нормы, даже пророссийские западные политики, ну, обязательно оправдывая действия Владимира Путина, при этом подчеркивают, ну да, ну нарушены нормы международного права, ну Путин, ну Россия, это мощное государство с очень крупной экономикой. Это, ну мы знаем эту аргументацию, она высказывается не только Шредером там или Фионом. То с этой точки зрения де-факто фактически возможно, это не мое мнение, мне интересна ваша оценка. Так или иначе, большинство именно влиятельных стран, не хочу обидеть Никарагуа, не Никарагуа, они признали, смирились с тем, что Россия делает с Крымом. Или так неправильно говорить?
Это не так. С Россией имеют дело, с Россией разговаривают, потому что как можно не разговаривать со страной с колоссальным ядерным потенциалом? С ней надо разговаривать. Обязательно. Должен быть диалог. Поэтому в любом случае с ней разговаривать и будут разговаривать. Но с ней разговаривают всегда, имея в виду, что она захватила Крым. Это так. Этого никто не забудет, этого никто не простит.
Угу. В принципе, вот потому как Михаил Мишустин, вот мог бы это сделать, условно говоря, вице-премьер или господин Хуснуллин, так называемый куратор полуострова, но лично премьер-министр одобрил соглашение между правительством Крыма и МИД Никарагуа. Все-таки важно, пусть не самое могущественное государство мира, но для Москвы важно, что вот посол этой страны поехал в Крым, принимает этих, пусть, возможно, маргинальных, но депутатов Бундестага Германии, французских некоторых парламентариев. Вот это все-таки значимо для России, так я понимаю, или нет?
Да нет, это самовнушение. Может быть, для кого-то это и значимо, может быть, приятно доложить Путину, скажем, чтобы Владимир Владимирович, вот такая делегация прибыла, то есть иностранцы нас признают. Но это самовнушение, это, в общем, в конечном счете, это самообман. Потому что это маргинальное признание, по сути, отсутствие признания. И мы знаем, что это за депутаты. И французские, и немецкие, какие они партии представляют, какие политические взгляды.
Национальный фронт, Марин Ле Пен, альтернатива для Германии. Хотя Марин Ле Пен, возможно, будущий президент Франции. Мы не знаем, но кто знает. У него высокий рейтинг сейчас в Германии.
Возможно.
Ой, Германии, да. Франции. Да, прошу прощения.
Возможно. Вряд ли, но возможно. Но это ни о чем. Это будет проблема Франции. Так же, как предыдущий президент был проблемой Соединенных Штатов.
Дональда Трампа имеете в виду, да?
Конечно.
И, Николай Карлович, пожалуйста, оставайтесь с нами. Приведем мнение политика, который, ближайший союзник Российской Федерации. Он сейчас чуть ли не десяток раз встречается с Путиным в течение года. Недавно была очередная встреча, конечно, в Москве, не Минск же Путин летает. Речь идет об Александре Лукашенко. И Беларусь, союзное государство существует с Российской Федерацией даже, она до сих пор не признала так называемое присоединение Крыма к России. Хотя Лукашенко делает такие неоднозначные разные заявления после прошлогодних августовских выборов, когда Лукашенко таким образом решил действовать с оппозицией, когда Запад жестко и санкции и так далее. Но все равно формального признания нет. Вот аргументация относительно свежая господина Лукашенко.
Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное.
Ну, вот так он, скажем так, если угодно, угрожает господин Лукашенко, но на сегодня нет признания. Николай Карлович, такой у меня вопрос. Лукашенко, Казахстан, Армения после прошлогоднего, вот что произошло с Нагорным Карабахом, она вынуждена, просто нет особого выхода в ней быть ближе с Россией. Даже эти ближайшие союзники, если их так называть, России по постсоветскому пространству, и те не признают аннексию Крыма. Это такой звонок для Путина, или, как говорит господин Песков, это не особо-то и важно, если, я недословно цитирую пресс-секретаря Владимира Путина, мол, никто не давит на Лукашенко того же в этом вопросе.
Нет, конечно, это важно. Особенно здесь интересно, конечно, позиция Александра Лукашенко, потому что и Казахстан, и Армения имеют интересы и международные, и вне России. Они играют с Западом, Казахстан играет с Китаем, Армения играет со всем западным миром очень активно. У Лукашенко такой возможности нет. Он, в общем, ориентирован сейчас только на Россию. И то он не признает Крыма. При этом надо отдать ему справедливость, он, конечно, абсолютно циничен. но не глуп. И то, что он говорит, ссылаясь на русский бизнес, на российский, который сам не спешит в Крым под угрозой санкций, естественно. Это, в общем, абсолютно здраво и разумно. Вы сами-то, ребят, боитесь. Чего же вы хотите, чтобы я признал? В этом есть своя логика, несомненно.
Николай Карлович, вот я сейчас обращаюсь к вам и как к человеку, который не один телевизионный проект по истории представил. Многие зрители помнят это и с удовольствием смотрят. Если такую параллель провести, если она вообще, ну, допустима. Крым, ну, события развиваются только более 7 лет, относительно недолго, хотя как с чем сравнивать. И страны Балтии, Прибалтика, в терминологии Советского Союза, Литва, Латвия, Эстония, до перестройки фактически после пакта Молотова Риббентропа сколько? Ну, почти 50 лет. Почти ровно 50 лет. И, ну, не все страны, например, США не признавали, что Латвия, Литва, Эстония, значит, составляющие части Советского Союза, но вот это непризнание некоторых ключевых западных государств тогда, оно как-то повлияло на ситуацию. Это приблизило, пусть 50 лет, это очень долго, но могло быть и дольше, в итоге обретения, возвращения суверенитета этими тремя странами. Или на самом деле тут сыграли роль другие обстоятельства, то, что ослаб Советский Союз в силу разных объективных причин, Горбачев был вынужден пойти на перестройку, и вот только из-за этого эти страны три вернули себе независимость, а не из-за факта признания, непризнания возможных западных санкций тогда против СССР.
Конечно, западные отношения Запада к Прибалтике играло не первую роль в развале Советского Союза и в отходе стран Балтии от Советского Союза. Несомненно, не первую и не главную, но свою роль сыграла, потому что страны Балтии всегда ориентировались на Запад и знали, что Запад их поддержит, что Запад поощряет их сепаратистские настроения, что Запад не согласен с их принадлежностью к СССР. И это, конечно, морально влияло на народы стран Балтии, несомненно. Но я бы прямых параллелей не проводил, потому что сейчас ситуация другая. После захвата Советским Союзом стран Балтии была все-таки победа во Второй мировой войне, которая очень сыграла, конечно, в пользу Советского Союза и его руководства. Поэтому на Балтию, в общем, закрывали глаза. Не признавали, но глаза закрывали. На Крым никто закрывать глаза не будет.
И, Николай Карлович, такой вопрос, конечно. Мне очень интересно ваше мнение. Вот выборы же в Госдуму состоялись, если это мероприятие называть выборами. Ваша оценка, если иметь в виду, конечно, крымский контекст, это важный вопрос, если считать, что в России современной очень важен этот дискурс, если угодно, поднятие с колен, имперский дискурс и так далее, возвеличение того же Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот это все показывает, что в 2021 году к такому пришла Россия. Вот, я не знаю, наверняка мало кто ожидал, когда Советский Союз разваливался. Или на самом деле в этом есть определенная закономерность, такой вот, ну, реванш, не реванш, ренессанс вот этого вот советского, имперского, который, конечно, и в Крыме проявляется очень ярко.
Ну, конечно, это реванш, несомненно. И в этом смысле, хотя, в общем, выборы в Думу мало изменили ситуацию политическую в России, но в Думу попала фракция в составе эсеров, в которой есть такая группировка
Прилепина.
В общем, Прилепинская, да. Донбасских.
Борода, они Борода от Единой России, да, по-моему?
Да, и они, конечно, будут радикализировать Думу именно в этом направлении. Несомненно.
То есть, казалось бы, та Дума, этот сумасшедший принтер, или как там ее называли, предыдущие созывы.
В этом направлении это еще не дно.
А как вы считаете тогда, Николай Карлович, если Крым, тогда тоже это не предел, часть Донбасса, оккупированная Россией, не предел, как далеко может Владимир Путин зайти? Или все-таки уже, ну, куда же уж дальше? Санкции западные действуют, состояние экономической России, пусть не катастрофическое, нет, но не самое лучшее.
Я думаю, что это непредсказуемо, это ситуативно. Зависит от того, какова будет экономическая, социальная ситуация. Я думаю, что сейчас... Угрозы войны нет, но она еще может возникнуть.
Угу. Спасибо, спасибо, Николай Карлович, за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был российский телеведущий, журналист, можно сказать, историк, автор, по крайней мере, исторических проектов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Николай Сванидзе. Мы, взяв как информационный повод такую активную деятельность премьер-министра России Михаила Мишустина, который лично одобрил соглашение между правительством Крыма, как назван этот орган, в Москве, и МИД Никарагуа, вот, взяв этот инфоповод, мы анализируем, ну, вот, признание в мире так называемого присоединения Крыма. Как тут, пусть медленно, очень медленно, но все-таки продвигается ситуация или нет? И, собственно, это признание, оно что-то влияет. Пусть этих 7 стран из 193 государств ООН, этих вот Никарагуа, значит, еще раз перечисляю, Венесуэла, Афганистан, Куба, Сирия, Судан и КНДР, пусть это, может, капля в море, но не сказать же, что никто не признал. Вот все это мы анализируем. Насколько это важно или нет? С нами на прямой связи украинский политолог-международник Вадим Трюхан. Здравствуйте, господин Трюхан.
Добрий день, моє прізвище Трюхан Вадим.
Перепрошую, добре, Трюхан, перепрошую, Трюхан. Пане Трюхан, как вы считаете, вот эти все вопросы признания, оно не особо продвигается. Никарагуа эту свою позицию крымскую давно уже заявила, тут как бы прорыва нет, но с другой стороны 7 государств имеется. То есть может торжествовать Путин, ну если не торжествовать, но радоваться, потирать радостно руки, что вот пусть медленно, но не мытьем так катанием, а мир понемножку признает присоединение Крыма или нет?
Та ні, я думаю, він може тільки дратуватися, тому що дипломатія Російської Федерації докладає надзусиль для того, щоб добитися бодай якоюсь маломальськи значимою країною визнання Криму і як російським суб'єктом. Да? І, знаєте, зняття з порядку денного будь-яких міжнародних переговорів, консультацій там і таке інше, питання агресії Росії проти України. Ну, от останній приклад. Протягом 2 тижнів перед початком 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН росіяни намагалися уникнуть включення до порядку денного і пленарного засідання 76-ї сесії питання стану справ на окупованих Росією територіях в Криму і на Донбасі. Да? Вони навіть пішли на безпрецедентний тиск на Організацію Об'єднаних Націй і добилися 3 голосувань по одному і тому самому питанню. І що? Як ви вірно підмітили, лише 10 країн їх підтримали, то країни, які є або ізгоями, або абсолютно, знаєте, які перебувають на задвірках міжнародної політики. І все одно питання включене, президент Зеленський буде виступати на пленарному засіданні сесії Генеральної асамблеї ООН якраз стосовно цього. А якщо взяти так ще більш трошки, ну, якби тонше і глибше, ну навіть Білорусь, незважаючи на те, що президент Лукашенко зараз так, ну, є таким сателітом Росії, президент Путін його тримає за одне місце, відомо яке, причинне, да? Він не визнає Крим, він може там десь там щось там ляпнуть, типу, от я там полечу там в Крим якось там, чи ще щось. Але не йде на це, бо розуміє, що це шлях до клубу, який складається з тих країн, які ви назвали. Там Венесуела, там з президентом, якого не визнають, КНДР.
Сімерка. Да-да-да. А як ви вважаєте, от в широкому контексті, ну, понятно, для Росії дуже важливо те, що произошло в 14-му, то, що сама Росія осуществила в 14-му году. От пройшло більше 7 лет. Определенне событие на міжнародній арені, економічне розвитие такое Російської Федерації, какое є на сьогодні, і так далі, і так далі. Вот, пусть это не итог, рано подбивать подсумки, подытоживать, но к чему? Вот этот крымский вопрос, это такой действительно объективно, вот я сейчас оставляю, это, конечно, как исключение делаю, вопросы международного права, тут нет двух мнений, это грубое нарушение норм, но с точки зрения политической, внутриполитической, российской, вы же очень в теме, Вадим, Путин вот сейчас может констатировать, очень сильно выиграл он, вот так сделал, вернул Крым в родную гавань, это слова Путина, или на самом деле это тот камень, который самого Путина на политическое дно потянет, поздно или рано?
Ви знаєте, от дуже хороше, до речі, запитання. Я попробую коротко, але так ємко на нього відповісти. Я десь в 15-му, 16-му чи навіть 17-му році вважав, що треба розділяти. От Путін, його кооператив «Озеро», там путінська Росія як держава, і там росіяни, громадяни Росії, країна Росія. Да? Але поступово я прийшов до висновку, що це абсолютно недоречна вправа, як то кажуть, розділяти одне з іншим, бо це одне ціле.
Путін – це Росія, як утверждав господин Володін, по большому счету, да?
Абсолютно, абсолютно. Росіяни хочуть вставати з колін, Вони хочуть величі, навіть взамін там на хліб з маслом там, чи хліб з ікрою.
Холодильник не перемагає, холодильник ні.
Абсолютно. Їм подобається, коли вони є пугалом для світу. За рідкісним виключенням. Є там невеличка група людей, типу там Леоніда Гозмана, якого я дуже поважаю, там, там декілька там...
Покойник, к сожалению, Борис Єфімович Німцов, ну можна...
На жаль, його, після того, як його били... Масштабу, так його масштабу фігури в Росії не залишилось. Якщо говорити навіть про відомого крім Небутербродовича Навального, то це абсолютно інакше стибу, як то кажуть, людина. Дай Боже йому здоров'я там в тюрмі, але він абсолютно не є там якимось союзником чи ще якимось України. От Німцов міг прямо заявляти про те, що Крим це Україна, а не Росія, що це помилка, що це злочин, який вчинив Путін, анексувавши його. Там зараз залишилось, от ну скажімо, не такого роду фігуру. Нам ніяких значимих фігур буквально одиниці на пальцях однієї руки. Там Григорій Явлінський не боїться це заявляти. Мітрохін, який зараз один з лідерів партії Яблуко, і таке, як проходить в Думу, от він ще там іноді обережно про це говорить. І ще там декілька представників партії Яблука, як то Елла Саблунова, там Рибаков, там і таке інше. Але це невеличка група людей, які не мають якогось визначально чи значимого впливу на думку суспільства. Розумієте? Тому Путін, якщо виходить з його, знаєте, таких особистих інтересів, його як президента Росії, як вождя, там, чи царя всієї Росії, він, звичайно, що виграв. Він добився, чого хотів. Рейтинги зашкалюють, монополія на владу. От, подивіться, навіть ці вибори, які не відбулися, це ж не вибори, це шоу, зрежисоване з Кремля, да? Де не було абсолютно ніяких шансів у жодного, там, жодної політичної партії, яка там займає інакшу політику, аніж, інакшу позицію, аніж Єдина Росія там, чи КПРФ. ЛДПР, який є реєстровою опозицією, чи навіть ця справедлива Росія, яка є, ну знаєте, таким сателітом, так, неприроднім чином створеним для того, щоб показати певний плюралізм політикуму. Да? Більш ніхто не мав можливості. Там 1,7% Яблуко набрало, решта всі набагато менше. А от з точки зору мажоритарки, буквально декілька опозиційних політиків все-таки, мені здається, пролазять, проскакують в Держдуму і будуть там таким, ну знаєте, одинаками, які будуть як той... це як у Сервантеса Дон Кіхот, биться з вітряками. Да? Але так, щоб говорити про те, що вибори можуть змінити корінним чином, чи принаймні хоча б відкоригувати політику Росії, ну це абсолютно недоречна штука, це не буде цього. Там тільки може, знаєте, що відбудеться? Дворцовий переворот або якийсь голодний бунт. От тоді щось в Росії
змінить. А є шанси на голодний бунт? Ну, так.
Але поки що, на жаль, ознак того, що це може відбутися в короткостроковій перспективі, немає.
Дивіться, а що ж тогда, Вадим, что же в Украине тогда, если так, вот, если Путин, ну, действительно, выразитель, как вы утверждаете, мнение большинства россиян в таких вот жестких вопросах Крыма, Донбасса, я так понимаю, тоже, да, то что ж тогда в Украине, ну, получается, ну, что ж тогда, ну, понятно, конечно, в любом случае надо держать оборону и так далее, как Черчилль призывал, да, в самые тяжелые дни, значит, начала еще Второй мировой войны, никогда не сдавайся, да. Но на что ж тогда, в принципе, если, ну, то есть, получается, уйдет Путин и будет то же самое, если большинство россиян хотят этого?
Дивіться, от в чому проблема. В світі в таких ситуаціях політичні еліти тієї країни, перед якою такого рівня загрози, об'єднувалися і намагалися зробити все для того, щоб зберегти країну незалежною суверенною. Ми можемо згадати приклади там Фінляндії, яка вистояла проти СРСР. Ми можемо згадати там випадки В'єтнама, який вистояв перед потугою такою, якою були Сполучені Штати Америки в 60-70-х роках. Да? Ми можемо згадати інші приклади, навіть Ісландію згадати, невеличку націю, яка виграла так звані тріскові війни, добившися розширення своєї вільної економічної зони з мінімальними втратами, там за відсутності там військово-морського флоту, там фактично рибацькі шхуни атакували військово-морські сили Великобританії. Там і таке інше. У мене що от насторожує, що мене дратує, що наші політичні еліти не розуміють тієї цієї глибини викликів і загроз, які стоять перед Україною зараз, на 8-му році війни. І відповідно, коли я включаю телевізор і дивлюся там чергову там сесію в парламенті, там чи якісь там засідання фракцій, там чи якісь там ток-шоу, знаєте, ну, я боюсь, я реально боюсь за долю моєї країни. Мені здається, що нарешті треба схаменутися. Політичні еліти, принаймні ті, що ну, мають якийсь вплив на суспільство, мають в один голос, в один, як то кажуть, мейнстрім, намагатися зробити все для того, щоб Україна стала сильнішою. Оскільки у нас, окрім, як, до речі, не з усім погоджуюся, але в даному випадку погоджуюся зі словами Дмитра Кулеби, нам, у нас немає іншого виходу, аніж стати Ізраїлем. Тобто, аніж стати державою, яка спроможна захистити себе. Єдина проблема, в Ізраїля є такий потужний союзник, яким є Сполучені Штати Америки, який вливає туди мільярди доларів протягом багатьох десятиріч.
Але так? Ізраїль їх не розкрадає, не розкрадає.
Звичайно, о, все, це є. Звичайно,
хоча жодним чином не розкрадає Ізраїль. Але і, тримає, так... і тримає оборону в такому оточенні держави.
Але розумієте, в чому проблема? У нас такого союзника поки що ще немає. І наша дипломатія має якраз працювати над тим, щоб у нас в довірно-правовому, як то кажуть, плані було все-таки встановлено відносини, союзницькі відносини, принаймні з країнами нашими сусідами, можливо, з деякими сміливими державами, які претендують на якусь геополітичну роль, як то Велика Британія.
Ну, є ж союзники західні України, Вадима, ШАБ, Британія, ну, Німеччина по-різному можна оцінювати, але...
Ні, це партнери, і то, з якими йде дуже такий, знаєте, повільний прогрес у питанні розширення військово-технічної співпраці. Ви ж згадайте, з чого починалось. В 2014 році нам поставляли що? Сапоги, там, як жартував там Трамп, чи стябався з Обами, подушки там і ковдри, да? Потім при Трампі почались жавеліни, деякі країни насмілювалися якусь стрілецьку зброю, і лише зараз, протягом цього і минулого років,
жавеліни.
Ми вийшли на ракетні катери, проєкт з Великобританії, на
американські жавеліни є.
Да. І напевні там види озброєння
джавеліни. А, до речі, байрактари турецькі, це дуже дратує Росію, видно неозброєним оком.
Байрактари, це дуже важливий проєкт, і там якраз спільне виробництво, що дуже важливо. То треба рухатися далі. Дипломатія має більш активно працювати з тим, щоб у нас військово-технічне співробітництво пішло далі. Причому не тільки закупки і не скільки закупки, як виробництво на території України, щоб ми були більш-менш незалежні в цьому плані. Так що тут роботи дуже багато, і я дуже сподіваюся, що наступні декілька років ми зможемо вижити в умовах розбрату і, знаєте, таких шарахань сторони політичних еліт і доб'ємося все-таки певної консолідації. До речі, мені сподобалося сьогодні в одному з інтерв'ю Дмитро Ярош сказав таку цікаву річ, що потрібно, щоб була консолідований такий національний рух за участю всіх національно орієнтованих патріотичних сил. І потрібно, як варіант, домагатися того, щоб наступний президент уже був середовище військових, які пройшли війну. Тому що Україна...
Це ізраїльський досвід, до речі.
Ну, абсолютно. І такі в нас є заслужені генерали, які могли би не просто потягнути...
Хоча Володимир Олександрович Зеленський не факт, що з цим погодиться. Далеко не факт.
Я думаю, що він буде боротися до кінця, і його команда буде на це підштовхувати. Але цей варіант теж треба продумати. І нам, як суспільству, як виборцям, спонукати тих лідерів суспільної думки, тих серйозних державних діячів, які мають і бойовий досвід, і мають, знаєте, таке державницьке мислення, вв'язуватися в політичну боротьбу, не бояться політики, іти в політичні партії, чи створюють політичні партії, і вигравати вибори.
От ще інтересний момент. От к тому, що ви сказали, Вадим, що більшість росіян, подавляюще, я так понял вас, підтримують ту путінську і кримську політику, і війну на Донбасі, і так далі, і так далі. Значить, ну тут вспоминається такое, вот, если уж исторические аналогии проводить, не знаю, если посмотреть кадры, они есть, хроника похорон Сталина, тысячи, сотни тысяч людей, они искренне плакали по диктатору. Прошло несколько лет, 20-й съезд 56-го года, ну и что? А потом вынесли из мавзолея. Я не знаю, какой еще пример привести. Горбачев, какой он был искренне популярен, очень популярен в начале своего...
Значит... У меня еще кращий приклад. А помятайте Чаушеску? Знаете, но, какие у него рейтинг?
Да, я разумею. Какой был у Каддафи рейтинг, когда он вначале пришел? Да. Но, Вадим, я к чему веду? Смотрите, ну не переменчиво ли это? Кто знает, вот если Путин уйдет на политическую пенсию когда-нибудь, может все резко измениться? Неужели, вот мой вопрос, собственно, неужели современные российские элиты так заинтересованы конфронтацией с Западом? У них же активы на Западе, квартиры в Лондоне. Они что, не хотят подружиться с Западом? Путин, понятно, не хочет, а они?
Не-не, дивіться. Ну, назовемо в більш широкому контексті, не політичні, а загалом еліти, політико-бізнесові там і так далі, культурні, там, мистецькі Росії, вони різні. Якщо брати бізнесову еліту, то, звичайно, вони зацікавлені в таких стабільних, нормальних відносинах з Заходом, тому що там інвестиції, там у них майно, там у них нерухомість, там діти вчаться і все решта. Але є військовіші еліти, є спецслужби, які повністю орієнтовані на те, щоб країна була закритою, щоб в Україні був такий одноосібний авторитарний режим, і щоб ніякого плюралізму думок там, чи ніякої ринкової економіки з там, таким, знаєте, потужним середнім класом, щоб не було. Тому оцей конфлікт еліт, він зараз назріває. Якщо ми подивимося на вбивство цього колишнього охоронця Путіна...
Ви вважаєте вбивство Зінічев? А не нещасний случай?
І так багато аналітиків, в тому числі російських, вважають. І більше того, я вже чув такі думки, що це такий, знаєте... початок конфлікту по рівні спецслужби і військові. Угу. Бо військові, це ж, вони фактично в зв'язку з тим, що через те, що Шойгу...
Нас 15 секунд, можна завершати, підтримуємо, да.
Так, то вони на стороні Путіна, а в тих свої інтереси. Тому конфлікт інтересів оцих от еліт, він може привести до будь-яких результатів, в тому числі про те, що ви говорите.
Ага, все можливо. Нічого не предопределено. Я благодарен Вадиму Трюхану, українському політологу-міжнароднику, за участь в прямому ефірі Радіо Крим Реаліо. Благодарен і другим нашим експертам, Олександру Ковальову і Ніколаю Сванідзе. Привел програму Олександр Лащенко. Вона доступна на Ютубі.